И вот что он нам говорит. Крест свой делается для ученика Христова крестом Христовым только в следующих случаях. Вот эти вот вещи нам желательно запомнить. Значит, когда свой крест мы сделаем крестом Христовым? И так постараться делать в жизни, чтобы нам не бесполезно нести вот эти страдания и скорби, которые случаются у нас в жизни. Значит, первое. Крест свой становится крестом Христовым для христианина в том случае, если христианин убежден, что над ним неусыпно бдит Христос. Вот первое. Это уже вера проверяется. Если у нас есть вера, то мы должны четко помнить, что ничего в мире без ведома Христова не происходит. Ничего абсолютно. Никаких бед, никаких трагедий, даже войн, даже землетрясений. Ничего без ведома Христа в мире не бывает. Значит, должна быть очень точная, четкая вера. Все видит Бог и все знает Бог. Ничего без Его ведома не происходит. И если человек имеет такую правильную веру, тогда это ему как бы основание ко всем следующим его успехам. А то иногда люди говорят, что так вот это вот явно случилось уж не потому, что Бог этого хотел. Ну не мог же Бог вот такого хотеть, чтобы ограбили мою квартиру. Ну что же, Бог-то злой, что ли? Что он так хотел, чтобы вот меня оставить нагишом, и всю бытовую технику мне украли, и одежду зимнюю украли, и сапоги, и все остальное. Какая скорбь-то у человека? Как жалко-то это все? Всю жизнь собирали, и начинает человек причитать, плакать, обвинять вот этих преступников, желать им всякого проклятия, чтобы их земля уж больше не сносила, да чтобы их поймали и посадили и прочее. Вот это признак того, что в человеке нет еще веры правильной. Он забыл, что над всем в мире бдит Христос. Ничего без ведома Божия не случается. Вот всякие потрясения, любые потрясения в жизни, хоть со здоровьем, хоть с ограблением квартиры, хоть с пожаром, хоть с травмой, хоть с болезнью, хоть с неприятностью на работе, все имеет свое духовное значение, обязательное духовное значение. Причины могут быть разные. Первое. Господь хотел бы нас встряхнуть, потому что мы в этой мертвецкой спячке так и доспим до ада. Так и придет к нам смерть и заберет нас, а мы ничего даже для своего спасения так и не сделали, даже не подумали, как я живу. Вот чтобы встряхнуть нас, нужны какие-то скорби. И Бог, как полновластный правитель, Он пользуется этим средством. Если все скорби, которые с нами случаются, мы так и не поняли, так и не сделали правильного вывода, бывает, начинают скорби с детьми. Там до некоторых доходит уже быстрее. Иногда скорби носят другое значение. Когда человек совершил много грехов и пошел и покаялся в этих самых грехах, но каялся так слабо, так еле-еле, так холодно, что со степенью греха никак не связывается это покаяние. Как бы на чаше весов никакого перевеса не получается, выравнивания никакого нет. Это что значит? Что покаяние было недостаточно для прощения греха. Грех тяжкий окаялся человек еле-еле. Значит, чтобы счистить этот грех окончательно с души человека, Господь попускает какие-то беды, скорби и неприятности. Вот одна из них ограбили ту самую квартиру, про которую мы сказали. И если человек воспримет это как возмездие за ранее совершенные грехи, которые он уже осознал и в них исповедовался, то вот сейчас, вот, если с миром примет это все, как из Божьей руки данная неприятность, грехи счистятся, все, можно быть спокойным. Эти грехи перестанут мучить память человека, перестанут сниться по ночам, перестанут постоянно всплывать и всплывать в уме. Это значит, что грех счищен, прощен окончательно. На суде Божьем никогда уже не помянется этот самый грех. А мы, вместо того, чтобы воспользоваться этим как благом, начинаем роптать, унывать, ругать вот этих самых воров, которые это сделали. Что при этом произошло? Вся тяжесть греха на нас вернулась. Значит, исповедь была ложной. Значит, тогда, когда священник читал разрешительную молитву, действие ее было только до этого события, ограбления. Как только меня ограбили за эти самые грехи, и я возроптал, все, грех вернулся на меня, и к этим всем грехам, которые я исповедовал, добавился еще один грех. Вот этого ропота, вот за это, за эту неприятность, вот этого несогласия, ропота против Бога, ненависть против тех воров, которые это сделали, я добавил грехи себе. Вот признак того, что покаяния никакого нет. Значит, христианин должен быть точно уверен, что Христос бдит над всем миром и лично над каждым из нас. Второе, что Христос попускает человеку скорби как необходимое и неминуемое условие христианства. Значит, если я христианин, если я считаю себя членом Церкви Христовой, то скорби – это необходимое и неминуемое условие. То есть без этого условия, без скорбей, я христианином называться, в общем-то, и не могу. И не должен называться. Я не вправе себя так именую. Я напрасно себя таковым считаю. Я в действительности не христианин. Почему? Потому что сам Христос говорит нам такие слова. «В мире скорбны будете». Это заповедь, которую мы должны очень хорошо помнить. Он не обещает нам ни счастья, ни роскоши в этом мире. Земного имеется в виду счастье. Не обещает нам наслаждений никаких. Он не для этого пришел в мир. Он пришел в мир для того, чтобы пострадать за наши грехи на кресте. И если мы христиане, должны такой же точно путь пройти, как Христос, в своей мере, конечно, с точки зрения своих грехов, своей вот этой участи, своего креста. И если я от скорби отказываюсь, если я их не принимаю, если ропщу на эти самые скорби, то действительно я христианином называюсь не по праву. Не может быть, не должно быть такого. Апостол в послании говорит так ученикам, христианам. Он говорит, если вы страдаете без правды, то есть ни за что, если вы попали в такие страдания, что они вам ни за что, то не унывайте, радуйтесь. На то и звани бысте. По-русски, на то вы и призваны были. То есть, если вы стали христианами добровольно, то на то вас Христос и призвал, чтобы нести страдания не только заслуженные, но и незаслуженные даже. Почему? Почему незаслуженные страдания христианам тоже предписываются, необходимы? Почему? Потому что христиане – последователи Христа, да? Христос заслуженно страдал. Ну, вот видите, как просто. Христос незаслуженно страдал, грехов своих не имел. Страдал за наши грехи, наши грехи взял на себя. Поэтому что нам удивляться? Если мы за свои грехи страдаем, так это вообще закон уже, закон. От этого никак не надо убегать, уклоняться, этому надо научиться радоваться, с терпением переносить, только молить. «Господи, только терпение мне дай, дай мне терпение донести мой крест. Претерпевший до конца, только тот спасется». Да? Так звучат слова Христовы. Но если Христос страдает незаслуженно, то и мы, если мы христиане, должны приготовиться к незаслуженным страданиям. «На то и звани бысти», говорит апостол. «На то вас Христос и призвал, чтобы страдать, как Он, незаслуженно даже, и терпеть, и благодарить Бога». Вот, на себя примерим, тесновато кажется. Дом с вами ведь не здесь, на земле. Наш дом с вами в Царстве Небесном. А там никто полы никогда не вытащит никакие. Господь говорит, там от сотворения мира обителей приготовлено много для всех, кто желает туда войти. Поэтому сколько бы нас ни набралось желающих, кто бы ни оказался недостоин туда войти, то есть все достойные, для них, для всех место там приготовлено. А вот наши дома, которые в деревнях у нас остались, хоть рамы там вытащат, хоть двери, хоть пол, никакой разницы нет. Вот по-христиански так бы надо и поступить. Чем пока каждый раз будут присылать письма и говорить, вот тебя пол вытащили, раз по сердцу удал, удар, потом рамы вытащили, еще больше огорчилось, потом скажут, крышу разобрали. Вот дохраним вот этот самый дом, и весь разберут по бревнышку. Так лучше послать туда телеграмму, заберите ради Христа, без всякого возмездия, ничего мне не надо. Господи, прими от меня эту милостыню. Сам Господь ее примет, чего же нам тогда унывать? Значит, скорби – это неминуемое и необходимое условие христианства. Условие. Без него мы христианами быть не можем. Третье. Никакая скорбь не приблизилась бы к человеку, если бы не была попущена Богом. Значит, точно совершенно должны быть мы уверены, что никакая скорбь никогда не коснется ни человека, ни семьи, ни города, ни страны, ни всего мира. Никогда, если ее не попустит Бог. Но Бог попускает быть злу только ради нашего блага. Нет такого зла, из которого бы Бог не умел извлечь пользу для нас, благо для нас. Зло действует намерением неблагим, но содействует ко благу. Вот так говорят святые отцы. Такое сложное выражение. Зло намерением неблагим ведет ко благу. Как это происходит? Вот теми же самыми бедами и неприятностями, когда сатана хочет нас разбить и раздавить, после этого человек может очнуться, осознать, раскаяться и прийти с покаянием в церковь, исправить свою жизнь, получить прощение грехов и стать святым, войдя в Царство Небесное. Болезнь, которая задела человека, удерживает человека от многих грехов. Тогда человек, по крайней мере, уберегается от повторения или от продолжения грехов. Благо ведь? Благо. Надо признать, что это благо. Есть люди, которые до такой степени потеряли физическую силу, что они говорят, эх, вот, хорошо бы, но не могу. А что хорошо? Привязанность к грехам сохраняется до сих пор, даже уже не в молодом возрасте, а сил уже нет. Ну как благ Господь? Не хотел добровольно человек смириться, так Господь внешней силой смирил его немощами, скорбями, бедами, болезнями, в которых человеку нелегко, конечно, живется, но грешить в этом состоянии, продолжать грешить тем, чем грешил раньше, уже бывает нет возможности. Значит, это благо. А иногда благом бывает для человека даже преждевременная смерть. Мы даже говорили. Человек может умереть раньше срока. Молодым, крепким, бодрым, казалось бы, здоровым, счастливым, с планами, которых очень-очень много впереди. Только вот Господь видел, что из этих планов есть часть такие, которые вот-вот уже состоятся, но они являются тягчайшими смертными грехами. Это значит, что человеку лучше не совершить эти самые грехи, чем совершить, а только потом умереть. Тогда к ужасу своему мы должны признать, вот если я сейчас не понимаю в своей жизни, что я творю, чего я добиваюсь, что это грех на грехе, тогда зачем мне продолжать эти грехи? И если я не осознаю этого всего, не каюсь, не исправляю свою жизнь, то я как бы сам понуждаю Бога, понуждаю. Господи, тогда уже Ты что-нибудь со мной с безумным сделай. Господь может сделать. Ради нашего блага закончи эту нашу безумную жизнь, бессмысленную, сказать, ну, побудь хотя бы тогда в середине ада. И посмотри, к чему бы тебя привело, если бы ты продолжил свою жизнь, если бы исполнилось то, о чем ты мечтал. Тогда бы там, вниз, посмотри из своих мук, что там происходит, как там мучаются. Значит, ничего с нами не может произойти без Божьего попущения. Христианин, если христианин, должен это помнить. Ничего не случается без Божьего попущения. И всякое Божье попущение есть благо. Оскорбили, обидели, зарплату не дали, с работы выгнали. И все остальное, все это Божье попущение, в которых предусмотрено для нас благо, если мы им захотим воспользоваться. Следующее. Условие, при котором свой крест становится крестом Христовым. Скорбями христианин усваивается Христу, делается причастником его участи на земле. И если на земле человек, как сам Христос, страдает и терпит, и несет свой крест, и стал причастником страданий Христовых на земле, то он станет причастником Христовых благ на небесах. Вот видите как? Нам даже так точнее говорится, со Христом умрем, со Христом и воскреснем. Но если только мы до конца дней своих со Христом доживем, вот этот крест добросовестно будем нести. Но важно умереть со Христом еще. Только тогда воскресаем со Христом и входим в Его небесные обители, где Он уже. Он первый из людей, как безгрешный, умерев на кресте, воскрес и вознесся на небеса. И сидит одесную Отца. И нам там же место приготовлено, если мы доживем с вами, как христиане, до конца своих дней, претерпим все скорби, если не будем нарушать заповеди и не будем любить грехи. Если и грешить, то каяться, исправлять свою жизнь. В противном случае, если мы не стали здесь причастниками страданий Христовых на земле, то мы не станем причастниками Его блаженства в Царстве Небесном. Так что опять закон, опять необходимость, да? Без этого опять никуда. Не войти в Царство Небесное, если здесь не будем подражать Христу. Подражать в чем? В страданиях Христовых, в терпении Христовом, в смирении Христовом, в кротости Христовой, да? В непротивлении злу. Не противьтесь злу, говорит Бог. Зло имеется в виду тем неприятностям, которые сваливаются у нас в жизни. Противиться им нельзя. И почему-то живут на земле, продолжают, да? Ну вот, вот это вот тайна Божьего промысла, которую нам бывает понять нельзя. Причина какая? Причина в том, что только Бог знает, как нас, грешников окаянных, на этой земле уберечь. И только Бог знает для какой-то своей определенной цели, чтобы даже люди, которые в откровенных грубых грехах живут, чтобы они дожили до конца своей старости. А безвременную смерть им Господь иногда не попускает. Причина в том, что если все грешники будут наказываться здесь на земле уже, тогда никто не поверит в наказание в вечности в виде ада. Если все наказания бы Господь давал здесь на земле, всем, особенно самым тяжким грешникам, никто бы не поверил, что есть еще вечное наказание – ад. А Господь по этой причине некоторым здесь дает наказание, кого видит, что человек может исправиться. А кого видит, что человек неисправим, ему наказание уже переходит в вечность, в вечные муки в аду. Точно так же, как и праведники. Не все получают награды здесь на земле. Не все. Некоторые от праведной своей жизни живут здесь благополучно. Поскорбев, пострадав, вдруг выходят из цепи вот этих самых скорби, бед и страданий, и начинается у них ровная, спокойная, счастливая жизнь. Но далеко не у всех, а наоборот очень редко. А большая часть тех, кто заслуживает Царства Небесного, получает вознаграждение в вечности. Опять же, по той причине, чтобы мы не думали, что нет Царства Небесного, что якобы вся награда тут на земле. Так думали саддукеи, ветхозаветные саддукеи, которые не верили в вечную жизнь. И поскольку они не верили в вечную жизнь, то они знали закон только формально и даже вообще не хотели учить закон, хотели жить, наслаждаться здесь на земле всеми благами, которые есть, и ни о чем другом не помышлять. Противно сим фарисеи, они очень тщательно изучали закон, очень заботились о своей будущей вечной участи, однако закон исполняли формально. В результате и эти стали врагами Христа и убили его. Вот и мы так с вами не должны быть саддукеями, не должны думать, что нет вечной жизни. Есть вечное воздаяние. И по этой причине не все праведники получают по заслугам благо здесь на земле, большинство из них получает благо в вечности, в Царстве Небесном. Так и не все грешники наказываются здесь на земле сразу, только по той причине, что есть воздаяние в виде вечных мук, в виде ада. И чтобы мы помнили, что праведный судья Бог все в данном случае учитывает, ничего не будет забыто. Это еще более печальная судьба у этих людей, еще больше надо за них поскорбеть, потому что они никакого наказания на земле не понесли. Значит, все их грехи абсолютно придут на суд Божий, и точно совершенно будет наказание на вечные муки в ад. Жизнь таких людей еще более страшна. Крест свой делается для ученика Христова крестом Христовым, потому что истинный ученик Христов почитает исполнение заповедей Христовых единственной целью своей жизни. Вот, оказывается, как просто. Пятое условие. Значит, если мы хотим, чтобы наш крест сделался крестом Христовым, то мы должны, как настоящие христиане, думать, что главная задача, главная цель моей жизни – это, как мы прочитали, что? Вот не все спят, хорошо. Кто-то все-таки расслышал. Исполнение заповедей Христовых. Это главная задача наша, если мы христиане. Никакой другой задачи, более важной, у человека нет. Все остальное является задачами второстепенными. Прокормить себя, прокормить свою семью, одеться, обуться и прочее. Прочее, все, что связано с этой жизнью. Это задачи второстепенные. Если мы будем исполнять второстепенные задачи и забудем о главной, тогда мы потеряли свое предназначение. Тогда мы уже не христиане, не христи мы уже стали. Господь нам говорит, что всем этим интересуются все, и язычники в том числе тоже. Они неверующие, безбожники, они ищут только того, что предлагает этот мир. Наслаждение, увеселение, достатка в этом самом мире, денег, богатств, славы человеческой. Вот это все они ищут. Но если мы как христиане того же искать стали, а о главном забыли, что если это все человек хочет приобрести, то заповеди должны быть все-таки выше, исполнение заповедей должно быть в основе всякого дела, которое намеревается сделать человек. Тогда все эти дела пойдут во спасение. И семья, и заботы по сохранению семьи, и работа, и зарплата, и домашнее хозяйство, и воспитание детей – все пойдет во благо. Все. Потому что оно будет делаться на основе заповедей, так? Ведь заповеди можно исполнять, не обязательно идя на какие-то такие чрезвычайные события, как на войну куда-нибудь защищать Отечество и умереть там, и еще что-нибудь. Заповеди можно соблюдать изо дня в день, у себя дома. Даже если никого нет. Никого нет, один человек, заповеди можно соблюдать. Какую заповедь точно можно соблюдать, если человек один? И никого больше нет. А если и телевизора нет? А какая заповедь такая в молитве есть? Да, вот видите. Видите, оказывается, как? В любых условиях Господь дал возможность спасения человеку. Хоть где, в тюрьме, в одиночной камере человек может спастись. В тайге где-нибудь один оказавшись, не знаю где вообще. Непрестанно молитесь, вот заповедь дана. Если одну ее человек будет исполнять, он точно спасется. Потому что настоящая молитва бывает с покаянием на основе веры. А вера и покаяние – это главное условие для спасения. Все заповеди, которые дает Господь, множество разнообразных заповедей, может быть сведено в одну – непрестанно молитесь. Потому что непрестанная молитва – это доказательство любви к кому? К Богу. К нему же человек молится непрестанно. Кого любит, к тому постоянно и обращается, о том постоянно и помнит, ведь так? Значит, если человек постоянно помнит о Боге, призывает его постоянно, молится к нему, значит, он любит Бога. И вот заповедь о любви к Богу есть высшая заповедь. Вот мы все заповеди тогда исполнили. Хорошо, что вы так сразу о Боге вспоминаете. Только выражение такое, сразу берусь за Бога, Как-то оно не очень так это звучит, смело немножко. Чем Господь позволяет себя связывать? Вот всемогущий Бог ни перед кем не подотчетен, никто не может его связать, он бесконечный. Только одно может связать Бога. Смотрите, какой он человеколюбивый. В одном только случае разрешает нам его связывать. Чем можно связать Бога? Смирением. Вот если память у людей есть, которые ходят на занятия, видите, как сразу память срабатывает. Щелк, готовый ответ. А мы уже об этом не раз говорили на занятиях. Не находится там, да? Не нашлось ведь, да, у остальных? Не нашлось. Значит, нужны упражнения все-таки, специальные, постоянные упражнения, чтобы ум наш развивался. Это чтение. Чтение духовной литературы. Ничего тут особенного нет. Брать книги духовные и читать их надо. Хоть по 5-10 страниц в день. Читать надо все равно обязательно. Не привыкнет иначе ум помнить заповеди. И никогда мы их не исполним. Вот эти самые заповеди делаются для христианина крестом, на котором он постоянно распинает своего ветхого человека со страстями и похотями его. Значит, вот наш ветхий человек, моя вторая душа, грехи мои, страсти мои должны быть распяты. Если распнет в себе человек на кресте заповедей Христовых свои страсти и похоти, такой человек уподобляется Христу, побеждает сатану. Христос, распявшись на кресте, победил сатану. Мы его в себе должны победить, и тоже должно быть распятие, тоже должен быть крест. Этот крест – заповеди Христовы. Христос, прибитый ко кресту, не мог сойти со креста и не хотел. Я, как христианин, должен точно так же делать. Должен распять себя на кресте, этим крестом заповеди являются, то есть сделать для себя обязательным исполнение заповедей. Как и Христос пришел для того, чтобы быть распятым на кресте, и ничего другое не мог, конечно, себе позволить или подумать. Он для этого и пришел. Так и я, если христианин, должен главное помнить, что заповеди – это то, что мне крайне необходимо, как крест Христов. И если распять себя на этих заповедях, то есть знать их и заставить себя их исполнять, это и есть распятие, самораспятие. И все наши страсти, все наши похоти немедленно вылезут, немедленно возмутятся, потому что сатане невыносимы заповеди. И если мы распнем все-таки свои страсти на кресте, они немедленно иссохнут, они умрут, эти самые страсти, и сатане не останется места в нашем сердце. Он поневоле убежит из нашего сердца. Вот тогда только спасение-то и может быть. Отсюда ясно, почему для принятия креста предварительно нужно отвергнуться от себя, даже до того, чтобы погубить свою душу. Значит, чтобы взойти на крест, вот на такой, на крест исполнения Христовых заповедей, нужно все-таки отречься от себя сначала. Такой человек, который считает, что жалко себя, который не хочет исправлять свою жизнь, который привык к прежним традициям, нравам, обычаям, греховным, тот, конечно, не пойдет на исполнение заповедей. Мы слишком себя любим, нам очень себя жалко. Нам не хочется исправляться. Так? Мы же привыкли себя любить. А Господь говорит, не себя любите, а Христа любите, да? И отвергнись себя. То есть все вот свои вот похоти, желания, любовь в себе, все это забудь, христианин, если ты хочешь спастись. Ну что это значит все-таки? Предварительно отречься от себя. Чтобы взять крест на свои плечи, нужно прежде отказать телу в его прихотливых пожеланиях, доставляя ему одно необходимое для существования. Смотрите, какие строгие, совершенно даже страшные вещи нам говорят учителя. Вот мы вроде бы говорим о вещах для них совершенно понятных, а для нас они просто недосягаемы. Просто ум наш не может воспринять вот этого всего. Я думаю, ну как же так жить-то? Это же совсем невозможно. Это такое самоуничтожение, такое буквально убиение себя, что ну, кажется, не вынести. Ну никто же не выдержит. Но неправда. И до нас с вами выдерживали, и некоторые христиане вот из здесь присутствующих тоже стараются это выдерживать. Но значит, это все-таки можно. От нас только нет решимости, желания нет. Смотрите, что? От всех прихотей тела отказаться, а оставляя ему только то, что ему необходимо для его существования. Апостол нам опять так же говорит, имеешь пищу – будь доволен, одежду имеешь – радуйся, крышу над головой имеешь – благодари Бога. Чего тебе еще надо, он говорит. Если будешь гоняться за другим, за большим, значит, потеряешь главное. Заповеди некогда исполнять будет. В погоне за всем лишним всегда будут нарушения заповедей. Всегда. Сатана, соблазняясь сначала, приобрети то или это, достигни того или этого, славы, должностей, денег и прочего. А там все через грех добывается. Все через грех. Редкий кто из христиан имеет сегодня достаток и без греха имеет. Редко кто. В современном мире это почти невозможно. Тогда у нас с вами единственный выход – довольствоваться тем, что мы имеем, и благодарить Бога. Твердо верить, что если Христос постоянно над нами назирает, смотрит на нас сверху, за каждым нашим дыханием бдит, это значит, что если для меня что-то завтра будет надо, новое какое-то, Он уже это приготовил. Бояться не надо. Если это необходимо для спасения, оно уже готово. Тогда надо дождаться этого завтра, сделать то, что необходимо, и приобрести это. Но без греха. Если в этом необходимости нет для меня, тогда нарываться не надо. И борьба эта, она только к греху привлечет меня. Только погублю ведь себя сам. Решимость, она, вот любое действие у человека, оно связано с действием нескольких сил. Решимость или желание что-то совершить, это низшая сила действует, сила желаний. Она включается, начинает работать. Но чтобы она исполнилась, нужна энергия, как бы вот то мужество, чтобы исполнить это все. А чтобы я понимал, чего я желаю и куда направить эту самую силу, у меня должен разум работать, сила словесности, очищенная от греха, которая бы точно понимала, полезно это мне или не полезно. Если я направляю свои действия, силу туда, куда грех меня влечет, сатана влечет, я только погублю себя ведь, правда? То есть надо рассуждать, полезно мне вот то или иное дело или не полезно. Второе, что нужно сделать, чтобы взять крест Христов. Нужно признать свою правду, лютейшую неправду перед Богом, свой разум совершенным неразумием. Но уж это вообще для нас почти невыносимо. Я же привык с детских лет руководствоваться тем, чего я сам думаю, чего я считаю, к чему я привык, что я решил. Да? Вот я решил вот так сделать, и иду, и добиваюсь. Мне говорят, не нужно так. Еще родители меня в детские годы научают, нельзя это делать, будет боба. Ребенок чаще всего не понимает, не слушается, лезет. Лезет или обжигается, или укалывается, или порежется, или упадет, или еще что-нибудь. Вот с детских лет меня учат. Сначала родители, потом мои наставники где-нибудь в школе или учителя, потом на работе, потом, если я христианин, в церкви меня учат. И везде я должен смотреть, чему меня учат. Мой разум, которым я руководствуюсь, испорчен, поврежден ядом греха. Я думаю не то, соображаю неправильно. Я думаю спастись методами греха. Так не бывает. Если я думаю спасаться, надо отречься от своих этих понятий, человеческих, плотских, от своего мудрования, вот этого плотского, отречься и принять разум Христов. Если этого не сделаю, я заблужусь все равно. Мне сколько не будут говорить, не делайте так, не надо, это опасно, это бесполезно, это погибель, это грех. Я говорю, что тут греховного? А мне кажется, тут все нормально. Иду и делаю, и только через некоторое время обнаружу. Хорошо, если потом выяснится, что это действительно была ошибка. А часто человек до конца дней доживает, так и не признает своих ошибок. И вот свой собственный разум, свои собственные мнения нужно отвергнуть, от них надо отречься. Принимать единственный разум Христов. Вот у нас такая вот история случилась на этой неделе. Простенькая совершенно. Но вот посмотрите, как разум человека действует. Как мы, даже христиане, путаемся вот в этих элементарных понятиях. Вот одна сестра, когда наблюдала, как идет соборование в храме, а перед этим отец Андрей говорил, что на соборование пускай приходят люди больные в действительности. И вот когда народ собрался, уже кругом встал, вот эта сестра забыла, что священник с ними со всеми переговорил, исповедь у них принял, и их до соборования допустил. Это уже мнение было священника. Уже не надо было спорить с этим, правда ведь? Ну какое мое дело, в конце концов, да? Не я же ведь за него отвечаю. Это уже решил священник, и он это делает. И вот сестра не удержалась, посмотрев на людей, что они стоят, они лежат. Она подумала так, ну, чего лезут еще? И так здоровые. Ну, то есть вот так жаждут прямо благ духовных, что и исповедовались, и причащались там накануне когда-то, еще и на соборование пошли. То есть человек осудил других людей, да? Обвинил их в жадности, да? Как бы жаждут нахватать себе духовных благ, да? Буквально на следующий день происходит следующее. Вот эта самая сестра садится ужинать, обычный ужин совершенно, начинает есть и 2 часа не может остановиться. Так даже животные не едят, согласны, да? Ну нет, правда, вот если корову на поле выпустить, она целый день может есть. Травку щеплет, щеплет целый день. Вот получилось так, что в человеке проснулся скотский рефлекс. Человек стал похож на животное. Он стал есть в течение 2 часов, с небольшими перерывами, конечно, но не мог оторваться человек от стола, не мог. И вот осознание вроде бы работает, она говорит, что это со мной не то, что я жру вот так без остановки, это же уже невозможно уже, желудок-то естественно насыщается уже тут тяжело, А жажда есть все-таки вот еще. Есть, есть. И отошла, и походила, еще села, еще поела. Еще немножко времени прошло, еще вернулась, еще поела. Вот странное такое действие. То есть откровенно страсть чревоугодия просто начала вот так свирепо действовать в человеке. И вот после этого всего сестра решает так. Потом раскаялась, потом подумала, ну что же это я себя так распустила. Решает так. Но если я вчера переела вот так вот, я теперь буду себя наказывать. Вместо того, что я обычно съедаю, я буду съедать вот столько. Я же вчера-то вот объелась, вон сколько ела, да? Начинает есть понемножку. Завтрак, обед, немножко. К ужину что происходит? Опять вот столько, да? Ну вот видите, разум наш как работает. То есть вот человек оказывается в плену. Со своими мыслями вот этими вот ложными попадается полностью в плен к сатане. И вместо того, чтобы разобраться, с чего это Господь попустил бесам меня скотиной сделать? Почему я столько ем, как животные? Почему остановки нет? Вместо того, чтобы поразмышлять над тем, из-за чего это все случилось, человек принимает совершенно неправильное решение. Я себя накажу, я себя проучу. Если уж я объелся, исправлю грех противоположным действием. У нас есть с вами такое правило, да? Если есть какие-то грехи или страсти, исправлять противоположными добродетелями. Вот сестра подумала, что если она объелась, это чревоугодие, значит, исправить надо воздержанием. И решила сжать себя. Но вот так вот сжимая, совершенно не учитывает полную свою немощь, полный свой плен, в который попала по какой-то определенной причине. Надо было причину найти. А вместо этого начинаются подвиги невероятные, несвойственные для такого человека. В результате опять объедается, опять не выдерживает. Но оказалось следующее, что вот тогда, когда осуждение это было произнесено накануне, тех, кто встал собороваться, это как раз было обвинение в том, что они якобы обжоры. То есть они пришли за духовными благами, и тут они прихватили, и там прихватили, и еще на соборование пришли, еще им мало, еще хотят насытить душу свою духовным благом. В результате вот обвинение в этом духовном обжорстве перешло в то, что кого в чем осудишь, тот вот в соме попадешься, да ведь? Не судите, да не судимы будете. И вот Господь по благости своей попустил вот такое действие бесам, что они прямо столкнули человека вот в эту бездну чревоугодия, когда человек уже не мог остановиться даже. То есть вот ты других обвиняешь в духовной несдержанности, а сам в пище даже держаться не можешь. Видите, как просто нас Господь научает. А духовного разума нет, мы не понимаем, что зачем следует, что от чего происходит. И начинаем исправлять не покаянием в этом осуждении, не каемся в осуждении, то, что осудили вот других людей, вот где грех-то был. Начинаем исправлять другим действием, воздержанием. Воздержанием этот грех не исправишь, потому что причиной его был другой грех. Надо было найти причину, ее надо было устранять, а не бороться с последствиями. И вот такая вот наша вот опытность, в кавычках, духовная, она нас, конечно, делает добычей сатаны. Добровольной, откровенной добычей сатаны. Мы, если ошибаемся, то потом не можем разобраться, что со мной произошло. И залезаем глубже еще туда. А он только радуется и в ладоши хлопает, проклятый. Вот скажет, поймал так поймал, рыба так рыба. Значит, вот что такое разум наш, от которого мы не хотим отрекаться. Надо признать свой разум совершенным неразумием, безумием признать. И, наконец, предавшись Богу со всей силой веры, предавшись непрестанному изучению Евангелия, отречься от своей воли. Чего хочет моя воля? Моя воля хочет удовольствий, наслаждений, спокойствия, безопасности, развлечений, здоровья, богатства, славы человеческой. Чего моя воля хочет? Чтоб меня никто не трогал, чтоб меня никто не учил. Хочет всех поучить моя воля, как будто бы я самый лучший. Хочет со всеми поспорить, перед всеми хочет оправдаться. Незаслуженное оскорбление нести не хочет, заслуженные тоже не принимает. Чего моя воля еще хочет? Хватит уже, да? Вот всего вот этого вот хочет моя воля развращенная. Так вот Господь говорит, от своей воли отрекись, отрекись. Как разум свой признай неразумием, безумием, так свою волю признай греховной волей. Отрекаясь от своей воли, надо принимать чью волю? Божью. Только Божью волю. И вот наша с вами задача так просветить свой ум, чтобы ум научился определять Божью волю. Что сейчас хочет Бог? Что вообще хочет Бог? Бог хочет, чтобы мы жили по заповедям. Заповеди нам даны. Первое очень простое дело – изучи заповеди хотя бы, христианин. Вот в них изложена Божья воля. Божья воля в том, чтобы у меня было терпение, послушание, чтобы у меня от этого родилось смирение. В этом Божья воля. Божья воля в том, чтобы нам всем спастись, А спастись как? Исправиться надо. Обязательно исправить свою жизнь. Божья воля в том, чтобы замечать грехи, каяться и не допускать грехов. Замеченные грехи ходить исповедовать, чтобы регулярно причащать святых Христовых тайн. В этом Божья воля. Он говорит, кто не ест и не пьет меня, тот не может иметь в себе жизни. И мы этого не знаем, забыли. Если вспомнили об этом, пошли на причастие и забыли, что мы недостойны. Грехов своих не увидели, так к ним относимся, что с легкостью себе их сами прощаем. Покаявшись один раз, не исправляем. Или после покаяния не берем себе неделю, вторую или третью, чтобы посмотреть, как я борюсь с ними. Может, они такие сильные во мне, что я бороться-то с ними не могу. Или еще того лучше, я вообще люблю их. Так как мне идти ко причастию тогда? Я должен сам себя проверять. Я действительно признал себя достойным всех бед, которые со мной случаются. Если нет, тогда Христос никак не войдет в сердце такого христианина. Такой человек и не христианин в действительности. И вот если это все нам не учитывать, только своей волей руководствоваться, то эта воля гибельная. Она в ад нас гарантированно ведет в ад. И только Божья воля, которая нам непонятна, неприятна, страшна, часто даже ужасна, вот эта Божья воля единственно является для нас спасительной. И то, чего хочет Бог, от этого все равно никто никуда не уклонится, никто никуда не уйдет. Единственная свобода, которая нам дается, мы ей руководствуемся и решаем, принимать нам Божью волю или не принимать. И вот моя вот эта гнилая воля, моя, склоняется всегда к тому, чтобы принимать себе приятное, да? Хотеть себе приятного. Но вот это приятное и есть от сатаны, и есть погибель. А то, что Божье, чаще всего бывает неприятным. Неприятным кому? Моей греховной природе неприятным. Неприятной сатане, потому что сатана во мне пребывающий преспокойно, он боится того, что я начну исполнять Божью волю, трудную для меня, но она есть спасительная. Тогда ему во мне места не остается. Он сразу начинает бояться и меня пугать. Вот накануне человек один исповедовался, очень долго готовился к исповеди, несколько месяцев, вот примерно всем. Человек, который прожил тяжкую совершенно жизнь, страшную жизнь, даже по современным меркам. Все человек попробовал в этой жизни, все. Жив остался, удивительно совершенно. И вот такой человек думает, что ему надо исправиться. И он прорывался раньше, пытался к исповеди, прорывался даже к причастию, и падал опять, и ничего не понимал, что с ним происходит. Вот попытка приготовиться по-настоящему, которая длилась несколько месяцев, такая тяжелая была, такая трудная. И вот, наконец, он исповедовался. Как мы думаем, что после исповеди с ним случилось? Облегчение? Хорошо человеку стало? Вот по нашему рассуждению, по нашему разуму, должно сразу стать хорошо. Но мы забываем, какую жизнь прожил человек, насколько сатана в нем глубоко пустил корни. Вот это вот надо учитывать. Что здесь рядом с этим человеком не Христос, который одним словом своим изгоняет бесов. Здесь обычные люди окружают теперь этого человека. И для этого человека требуется борьба. Первая его исповедь привела к тому, что он вышел оттуда как избитый весь. Вот когда человек весь переломан и искалечен, вот такое состояние примерно. Вот он телесно ощущает на себе такое состояние, как изуродованного, избитого, переломанного человека. Вот почему так? Вот это вот он своим покаянием, вот этой попыткой исповеди, он искалечил так сатану, который внутри его пребывает. И сатана, искалеченный покаянием этого человека, избитый покаянием, признанием грехов, сатана свое состояние сообщает этому человеку. Он же в нем пока продолжает пребывать, для борьбы только начало еще. И этот бедный человек ощущает на себе, на своем теле состояние сатаны, который внутри его, избит теперь этим искренним раскаянием. Видите, как все? И он говорит, ну вот тяжко, не могу, не в моготу, руки-ноги даже не шевелятся, улыбнуться человек даже не может. Вот как он крепко сидит в нас, а мы думаем, что нам достаточно один раз сходить, покаяться, и все изменится. Нет, вот он сейчас может вступить в борьбу. Вот сатана избитый сейчас, раздавленный как бы этим самым его покаянием искренним, сейчас его надо добить. Слово немножко грубое, такое жесткое, но добить надо. Добить как? Не допустить ему исцелиться, раны свои залезать. То есть не дать ему опять совершать грехи сатане через меня. Если он опять склонит ко грехам этого человека, то он быстро войдет в силу. Опять войдет в силу, и новое опять станет хуже прежнего. Опять свернет человека в тяжкие-тяжкие беды. Но если уж он взялся, вступил в борьбу, если уж он нанес такие страшные раны сатане, то теперь надо его просто добить. Не дать больше проявляться своим грехам. Не дать страстям опять восстать. И тогда есть надежда, есть шанс на победу. А теперь надо себя укорять постоянно. Теперь отказывать себе в малейших слабостях, похотях своих. Теперь надо себя понуждать к разному труду. Это и поклоны, это и молитвы, это и чтение, это работа. Какая-нибудь тяжелая, неприятная, трудная работа. Это надо продать себя в рабство. Но чем быть рабом сатане, лучше продать себя в рабство вот это внешнее. Вот недаром некоторые христиане, осознав степень своей погибели, шли добровольно и нанимались рабами на самую грязную работу. Так христиане, вот такие, которые уже видели, что в борьбе уже ничего больше не помогает, и от спасения недалеко, шли по деревням и чистили туалеты в деревнях. Из одной избы в другую шли. Работа такая была, ужас какой. Все лето чистят туалеты. Почти бесплатно. Цель какая была? Смирить себя. Смирить вот свою гордость, не дать сатане восстать, не дать. Вот на какие жертвы идут люди ради того, чтобы спастись, ради того, чтобы победить в себе сатану. А мы наоборот делаем обычно, мы себя жалеем, правда ведь? Нам жалко отречься даже от малого, жалко решиться на что-то более серьезное. Вот тот, кто совершит такое отречение от себя, способен к принятию креста своего. С покорностью Богу, призывая Божию помощь для укрепления своей немощи, он смотрит без боязни и смущения на приближающуюся скорбь, уготовляется великодушно и мужественно перенести ее, уповает, что через нее, через эту скорбь, он сделается причастником страданий Христовых, достигнет таинственного исповедания Христа не только умом и сердцем, но и делом, самой жизнью. То есть готов такой человек распять себя на кресте за свои грехи. Как же облегчить крест? Страшный крест. Вот крест нам кажется невыносимым, очень тяжелым, нам страшно за него браться. Вот давайте послушаем, как нас учат. Как облегчить вот этот самый крест? И чтобы он стал очень легким. Каким легким? До какой степени легким? Да, мы в прошлый раз упоминали вот эти слова Христовы. Крест до той степени тягостен бывает, до такого момента тягостен, пока он пребывает крестом своим. Когда же он преобразится в крест Христов, то получает необыкновенную легкость, как сам Христос сказал: «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». Вот разгадка, вот как понести крест. То есть ответ здесь. Как сделать крест свой легким? Сделать его Христовым крестом. А тогда он сам говорит: «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». Иго и благо – это тот самый жизненный крест, который мы должны нести ради своего спасения. Вот давайте еще послушаем. Вот почитаем, как нас учит святитель Игнатий, как благим сделать свой крест и легким. Значит, прежде всего, признать себя достойным тех скорбей, которые посланы нам божественным промыслом. Как признать себя достойным всех скорбей, бед, которые случаются с нами в жизни? Нет, как признать их себя? Как признать себя, что я их достоин?
Потому что я в виде грешных.
Вот. Надо вспомнить, как я жил раньше. Вот я должен свою эту жизнь перед умом, перед своим держать всегда, в памяти.